раздел прежний, то есть иконоборческий период, первый пункт сегодняшней темы. Смута в государстве 740-742 годов. Вступление на престол Константина V Капронима. Репрессии. Вступление на престол Константина V Копронима. Еще другое прозвище у него — Кавалин. Так вот, Капроним означает «крещеный в тюрьме», а Кавалин – «кобылятник». Откуда эти прозвища, расскажем. Так, и значит, в том же пункте, в первом, репрессии против патриарха Анастасия. Значит, второй пункт – смута в церкви, двоеточие, разбойничий собор 754 года, февраль-август, несколько месяцев. Смута в церкви, двоеточие, разбойничий собор 754 года, в скобочках февраль-август, анафематствование на этом соборе иконопочитателей, так называемых древопоклонников и почитателей святых мощей, кости поклонников. Третий пункт. Наступление государства на монастыри и монашествующих. Усиление репрессий в 765-770 годах. В том же пункте общая историософская характеристика иконоборческого периода. Проводим горизонтальную черту и ставим четвертый пункт. Мученики церкви иконоборческого периода. Двоеточие. Преподобно-мученики. Стефан Новый, Андрей Крицкий, не автор покаянного канона. Загляните в календарь, там два Андрея Крицких. И тот автор покаянного канона не дожил, к счастью. Он умер незадолго до 726 года. Петр Калевит и многие другие. Вот это у нас нынешняя тема, значит. Итак, вот мы приступаем. Мы видели, что иконоборчество начинается все-таки как бы с двух концов. И как заблуждение внутри церкви, и как государственная ересь, как ее иногда называют, императорская ересь. Против заблуждений внутри церкви, значит, выступают с разъяснениями. Вот святитель Герман Константинопольский, вот преподобный Иоанн Дамаскин, к счастью, Господь его хранит в другой стране, то есть в халифате. А вот против императорской ереси у церкви как бы нет другого оружия, кроме терпения, кроме мученичества, кроме долготерпения и любви. И церковь отвечает на императорскую ересь кровью мучеников. Заметим, что они прославлены не как исповедники, как Максим Исповедник, как мученики. Казалось бы, ведь они тоже свидетельствуют против православного, миропомазанного императора и вовсе не считающего себя безбожником. Нет, куда там. Но мы увидим с вами воочию, что на самом деле люди объявляют себя христианами, а, так сказать, под полой, как Ревекка, имеют идола, и этот идол – государство. Вот когда начинается конца мученичество церкви, когда появляется у сильных мира сего другой божок. И мы в русской православной церкви увидим это воочию с той же очевидностью, когда доберемся до Петра Первого. Но это на будущее. Итак, приступаем. Помните, апостол Павел во втором послании к Тимофею говорит: «Да и все хотящие жить и благочестиво гонимы будут». Это глава 3, стих 12. И надо сказать, что в церковной жизни очень редки периоды, когда все спокойно. Вот мы видели такой период на Феодосии Великом, например. Ну, может быть, немножко вот в последние годы царствования Феодосия II младшего, может быть, вот где Пульхерия с Маркианом, но вообще бывает это дело редко. И наоборот, начиная с Юстиниана, ведь тот весь период до Юстиниановской, а начиная с Юстиниана, императоры как бы почувствовали себя вправе вмешиваться в церковные дела. Помним это выражение в шестой новелле Юстиниана, что император имеет долг и право пищись о чистоте догматов, о соблюдении канонов и о достоинстве священства. Вот как раз иконоборческий период, 117 лет, это и есть ответ промысла Божия на шестую новеллу Юстиниана. Ну, а теперь конкретики исторических событий. Значит, сразу после смерти Льва Третьего начинается смута, но чисто государственная. Вступает на политическую арену полководец Артавазд, женатый на одной из дочерей Льва Третьего, и выступает как претендент на престол. Он сумел даже объявить в войсках о внезапной смерти Константина Пятого. Не зевал, то, что называется. И одновременно этот самый Артавазд обещает немедленно по вступлении на престол восстановить иконопочитание. А оно ведь, помните, при Льве Третьем было, то есть еще это все были не то что цветочки, бутончики. Так вот, немедленно восстановить иконопочитание, и этим он склоняет на свою сторону патриарха Анастасия. Мы помним, что Анастасия — это значит бывший секретарь патриарха Германа, что, скрипя сердце, он согласился на новую политику тогдашнего императора, то есть... О, нашелся! Вот, согласился, скрипя сердце, на новую политику Льва Третьего, но, скрипя сердце, то есть ясно, что он думал и знал про себя. Смута продолжается 2 года, но победу одержал Константин Пятый. Теперь откуда его прозвище? Византийцы, в отличие от русских людей, своих этих самых императоров не щадили, то есть они их припечатывали. Это им досталось еще от Древнего Рима. Римляне ведь были, хоть они и обожествляли императоров, но как-то так, знаете, походя, никто этому значения не придавал. А вот от Рима осталась целая галерея скульптурных портретов императоров и вообще крупных деятелей, И когда смотришь, боже мой, хватаешься за голову. Все портреты разоблачительные. Что ни возьми. Так вот, и тоже вместо... Ну, тоже, значит, для императоров ставятся прижизненные памятники в Византии. В этом смысле товарищ Сталин ничего нового не выдумал. Вот, но одновременно припечатываются характеристики, значит, тоже для истории на все века. Так вот, что произошло с Константином V. Так получилось, что он при крещении в купели обкакался. Ну да, конечно, ну там трехнедельный, ну как ведь тогда младенец-то? Вот, бывает, так вот, ничуть не странно. Но крестил-то его патриарх Герман, и значит, оказавшись свидетелем такого дела, он поднял младенца и сказал, что от него произойдут в церкви большие несчастья. То есть предсказал. Вот. А кавалер...
Это примерно наоборот будет, да?
Нет, то самое.
Если крестник
описывается, то он на сайте. А, ну, из этих самых я знаю только какой-то внук Ельцина описал своего этого самого. Ну, это может быть, возможно. Ну вот, а Кобурятник, он вообще-то был полководец крупный, и в отличие от Петра Первого, очень удачливый, и знал толк действительно в хороших лошадях. Наконец, когда он одержал верх, вот в 42-м году, то первое его дело – наказать патриарха Анастасия. Патриарха высекли, значит, раздели до рубашки, посадили задом наперед на паршивого осла, и вот на этом, значит, позорище весь день возили по императорскому ипподрому на потеху толпе. А толпа, значит, выкрикивала все, что им заблагорассудится. Это как бы небольшое гражданское служение, то есть небольшое, значит, вот такое внушение за гражданскую нелояльность. Но после этого патриарх продолжал свое патриаршее служение. Парадокс. Однако же он становится понятен, если учесть, во-первых, что, вспомним, на 6-м Вселенском соборе все-таки анафематствованы 4 константинопольских патриарха, это очень сильно уронило престиж кафедры. И затем это время, вот и Саврийской династии, большой государственной стабилизации, и вот как бы демонстрация силы власти, что вот сильная государственная власть может казнить или миловать, и никакие там эти патриархи ей не опасны. И надо сказать, что Анастасий скончался мирно в 753 году, а при каких обстоятельствах мы еще увидим. И надо сказать далее, что 10 лет Константин V вообще не занимается церковными делами, а занимается военными. То есть идет стабилизация империи, защита границ, возвращение ранее захваченных провинций, внутренняя стабилизация вот в смысле административно-управленческом. Словом, Константин – император-воин, любимец войск, и войска его обожают, можно сравнить только с Наполеоном, вот старая гвардия как-то. Эта старая гвардия у нас еще возникнет не раз и не два, как раз в церковных событиях. Но в конце 752 года император открыто объявляет себя иконоборцем. До этого сохраняется статус-кво. И пишет 13 поучений. В отличие от Петра I, он был человеком грамотным. То есть поучения эти он явно сочинял сам. Они не сохранились, но на них в 810-820 годах отвечает патриарх Никифор. Так что вот все-таки какое-то представление о них мы иметь можем. И, наконец, последнее. Иконоборческий период показал, что и христология православная, вот как ее разработали третий, четвертый, пятый и шестой Вселенские соборы, и мариология православная не вошли в плоть и кровь церковного общества, во всяком случае тогда. Как-то, знаете, соборы были, но соборы для ученых. Вот это в русской церкви будет все гораздо хуже. Но вот все-таки вот эта тенденция вот здесь просматривается. Так вот, а вы знаете, такого религиозного невежества, как в РПЦ, в Византии не было ни у кого. Так вот, ну, когда мы с вами доберемся до Константина Петровича Победоносцева, мы увидим, что он умилялся невежеством. Так что, друзья мои, нам с вами предстоит веселая жизнь, только... Да? Ну, поживем, увидим. По крайней мере, не все. Да. А нет, тут вам экклезиологическое спущение на пустом месте. Да, да. Значит так. Но во всяком случае, в отличие от Юстиниана, все-таки серьезного богослова, Константин V был рядовым членом церкви, в догматах разбирался плохо. И однажды он спросил патриарха, уже не этого, не Анастасия, а следующего, тоже Константина, не лучше ли Богородицу называть Христородицей? То есть это значит, что... Когда человек пытается своим умом дойти до истин веры, то ничего хорошего от этого не бывает.
А как же говорят, что всех просвещает Господь как
верно? Радость моя, для этого нужно стяжать Духа Святого. Вот к Марии Египетскую, да, она была неграмотная, но псалтирь цитировала без ошибки. Это святость сначала нужна. И патриарх умолял императора, пав ему на шею, не подвергаться такой же анафеме, как подвергается Несторий. Надо сказать, что это его немедленно убедило. Почему нет, действительно? В сущности, все эти самые религиозные идеи у него сидят очень неглубоко. По-настоящему у него, я говорю, под полой совсем другой идол. И этот идол – государство. И надо сказать, что православное исповедание веры на всех уровнях – воспитание и образование – это всегда труд сердца. и это всегда духовный подвиг. И если, Геннадий, если человека правильно крестили в православном храме, правильно рукоположенным священником, и если его рукоположили в священники правильно, это еще не делает его православным. Конец 752 года. Идут подряд предвыборные собрания, на которых складывается как бы императорская партия среди высшего духовенства, то есть епископата Византии. Готовится собор, который пытаются объявить вселенским. И, кстати говоря, вот на Седьмом Вселенском соборе, который состоится через 33 года, те же самые епископы, которые, из которых многие за 33 года не умерли и пребывали на кафедрах в своем достоинстве, они прямо говорили, что нас никто не принуждал. Мы говорили то, чему были научены с малых лет. Так что, как я уже сказала, смута идет с двух сторон. И как заблуждение глубокие внутри церковного общества, и как так называемая императорская ересь, то есть тайный идол, которого не называют. Вот мы сейчас несколько слов и скажем про этого тайного идола. Казалось бы, Константин V наследовал церковную политику своего отца. Но сколько мы видим примеров, что эта преемственность наследственной политики нарушалась. Например, Феодосий II активно участвовал в перенесении мощей Иоанна Златоуста и, пожалуйста, гласно и прилюдно просил у него прощения за своих родителей. Но надо сказать, что у Константина V несколько другие мотивы. Например, он вдруг как-то обращает внимание на то, что монастыри и разные богоугодные заведения владеют третьей частью пахотных земель империи, притом лучшей. Затем он задает вопросы такого рода, на каком основании здоровые и боеспособные мужчины оберегаются от военной службы. Владимир Савин, к вашему делу, у нас задавались вопросы и похлеще. Например, Петр I и Ломоносов, то есть Петр I запретил постригать и мужчин, и женщин моложе 50 лет, потому что они сначала свое мужское качество должны осуществить, а в монастырь только на старости лет. Вот еще раз повторяю, книга «Экклезиаста» вам поможет. Умножающий познание умножает скорбь. Придется это знать. Да. Так вот, кстати говоря, Петр I рассуждал еще и так. Когда он доказывал бесполезность этих самых монастырей, он говорил, и вообще монашество, он говорил, а что молится, так и все молятся. Какая отечество от всего беда. Так вот, надо сказать, что как Константин V, так и Петр I, вообще все вот эти теоретики, так сказать, самодавлеющего государства, они всегда государства, даже если они не декларируют этих вещей. Но фактически государство уже в их идеологии выступает как божок. И вот этот божок требует себе жертв. Поэтому одной из главных причин, вызвавших гонения, была как раз реакция вот этого оживающего башка на существование церкви. Как государство в государстве, статус ин статус. То есть со своими законами, 102 канона. Кстати, вот в синодальный период они будут нагло попраны. Со своим имуществом в синодальный период оно отнимется, не останутся только денежные капиталы. И со своим незримым, но всеми принимаемым нравственным авторитетом. Вот этот нравственный авторитет – это тоже враг. И с ним будут бороться. Вот Константинка про ним уже начал. Итак, государство, утверждающее свою самодостаточность, как бы, фактически, как будто само от себя получает святость. Ну, у Александра Первого нашего мы тоже это увидим. И вот тогда оно начинает рассматривать церковь как социальную соперницу. И вот тогда и начнется противоцерковный поход. Ну, а что касается методов этого похода, то, забегая вперед, скажу, до таких вещей большевики не доходили. Это вот при Константине Пятом.
Нет, я говорю, что
установилось
церковь государства
Константине Пятом, да? А, нет, это все в доюстиниановский период, государство-то еще робкое.
Ну, к Юстиниану пришло, да? Вот некое государство-церковь, да?
К Юстиниану, Юстиниан объявил себя церковным авторитетом. И вот он как раз и есть автор идеи священного империума. Симфония,
да?
Это так. А вот священный империум – это когда каждый император – церковный авторитет.
Простите тогда, вот все-таки сейчас получается вектор другой, пошел, вот именно сейчас другой вектор, да?
Сейчас просто вот то беззаконие созрело. А вот когда мы изучаем вот середину восьмого века, вот у нас идет 752 год, вот уже вот грозди эти созрели, вот их можно топтать, вино делать. Вот беззаконие созрело. И вот в этой связи наказание патриарха Анастасия, но не удаление, было вполне продуманным политическим шагом. Нужно было показать низкий авторитет церкви и свою власть. Затем еще любопытное дело. Ответственность за иконопочитание монахи и миряне несли не одинаковую. У того же Константина Пятого иконопочитательница, его первая и любимая жена, вот эта вот Ирина Хазарка, дочь хазарского хана. У него праведница дочь Анфуса. Строгая девственница, никогда не выходившая замуж, все доходы тратившая на церковные дела и так далее, конечно, на дела милосердия, типа Елизаветы Федоровны. Но тоже ее никто не беспокоил. Из жития Филарета Милостивого мы видим, что в пойте, то есть обыкновенная вифиния, то есть Южное Причерноморье. Про иконоборчество никто не слыхал. Зато Константинополь принимает удар. Значит, на монашествующих обрушиваются репрессии, то есть у них вырывают бороды, палят лицо, разбивают головы конными досками. И как завершение, значит, выгоняют из монастырей монахов и монашек, строят их парами, ну, по половому признаку, и заставляют маршировать по цирку, по кругу, стало быть. Я говорю, большевики до этого не доходили. Ну, правда, они плохо знались. И, наконец, монахам предлагают альтернативу. Отказ от монашеских обетов и мирную жизнь в новом статусе женатых мирян или пытки и смерть. Вот из тех, кому предлагалось, более половины выбрали второе, то есть переход в мирское состояние. Кстати, когда проходил процесс судебный Стефана Нового, то ему вменили в преступление проповедь об отречении от мира. Ну что ж ты будешь делать уже? Пока говорится, государство идет до конца. Удивляться этому особо нечего. Например, Петр I у нас незадолго до смерти, то есть в 24-м году, подписал указ об упразднении всех монастырей в России и об организации в мужских монастырях военных госпиталей, а в женских – ткацких и предельных мастерских. Но даже проворовавшаяся, пропитая и потерявшая, так сказать, совесть окружение Петра I, все-таки этот указ предпочло уложить под сукно до умертвия. А уже в январе, 28 января 25 года, Петра I не стало. Умер он от запора у Лины.